Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Александрович Волков. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Летчик-спортсмен Валерий Геннадьевич Фионин. Валерий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – самолет. Вообще лучше было бы даже назвать первым делом самолет. Все мы знаем эту песню. В общем, понять, почему так пелось, почему так вроде бы не поется, хотя иногда очень хочется, чтобы так пелось. И, наконец, действительно вывести такую формулу, какое значение имеют самолеты в нашей жизни. Какую роль как раз нашим гостям мы сегодня уточним. Во-первых, надо сказать, что очень красивое слово само по себе «самолет». Очень русское получилось. И в 21 веке такое красивое слово, незаимствованное, да, это наше родное русское слово. Давайте мы начнем с Александра Александровича. Александр Александрович, скажите мне, пожалуйста, как случилось так, что вы заинтересовались полетами вообще в вашей жизни? С чего это началось? С каких игр?
А игры были 12 апреля 1961 года. В космос полетел Юрий Гагарин. Мне было 13 лет. И когда мы узнали его биографию, пацаны, которые бегали по школьному двору, играли в баскетбол в это апрельское солнечное утро, и узнали его биографию, узнали, что он летчик, многие из школьников решили стать летчиками, так как Гагарин, этот символ был тогда вот нашего советского человека, и все хотели мальчишки стать Гагаринами. Вот это вот начало, наверное.
А потом что было, значит? Решили стать летчиком. Как осуществили?
А потом что? Чтобы стать летчиком, надо быть крепким, надо быть здоровым. Это мы все знали. Поэтому больше внимания уделяли себе, физической подготовке, ну и, конечно, тому, чтобы голова была на плечах. Реактивные самолеты требовали хорошей подготовки. И поэтому, когда я выпустился из школы, у меня никаких не было сомнений, куда я пойду. Я подал заявление через военкомат в Харьковское летное, военное, высшее училище летчиков, которое готовило летчиков-истребителей. Именно хотелось быть как Гагарин, на мигах летать, чтобы действительно вот почувствовать себя настоящим человеком, который нацепил на себя крылья эти железные и взмыл в небо. Вот это вот было начало.
А что получается? Вот какой был ваш первый самолет в вашей жизни? Когда вы первый раз летели? Еще школьником и вместе с родителями? Или это уже было в училище? Вот встреча с самолетом.
Встреча с самолетом произошла, когда я учился в 10 классе. У нас 11-летка была. И вот на каникулах вместе с классным руководителями мы сделали поход. Я жил в Донбассе, и мы с города Горловки до Харькова добирались на перекладных. То есть, ну как, учитель с нами, классный руководитель, и группа 20 человек школьников такого интересного возраста. И мы добрались до Харькова, а обратно классный руководитель сказал: вот те деньги, которые мы сэкономили, я посмотрел, можно сделать перелет на самолетах. Кто у нас не летал на самолетах? Все 20 человек подняли руку, никто не летал на самолетах. И вот это я запомнил. С Харьковского аэродрома мы до Краматорска на самолете Ли-2, это вы представляете, да? В такую болтанку, там он летает невысоко, это летнее время, и, в общем, это первое ощущение полета, когда вот я сидел у иллюминатора, разбегался этот самолет по асфальтовой полосе, я видел через иллюминатор траву, и как вот он отходил, как это все уменьшалось, это для меня, конечно, ощущение было такого чувства, наверное, как и первый полет в космос. Вот я ощутил легкую эйфорию, я засмеялся, заулыбался, что я в небе, я оторвался от земли. Но потом мы летели, там вообще расстояние очень маленькое, летели, за это время многим плохо стало.
Да, но... Ну, болтало как следует.
Болтало. А я перенес это очень замечательно, и вот это я тогда еще еще укрепилось мое желание летать все же. Это так здорово.
Валерий Геннадьевич, а что у вас? Вот летчик и спортсмен. Это значит, что вы только спортивный летчик? То есть летаете на спортивных самолетах? Как? Расскажите, раскройтесь.
Я, в отличие от Александра Александровича, пришел в авиацию уже в очень зрелом возрасте. Вот, хотя это была детская мечта, как у многих пацанов. Вот. Александр Александрович правильно сказал, что вот это вот чувство восторга, которое в нашем поколении, я все-таки тоже себя отношу к этому же поколению, чувство восторга, которое было рождено первыми полетами в космос, чувство восторга, которое было рождено, когда мы видели взлетающие с заводского аэродрома истребители МиГ-25, по тем временам мощнейший самолет, оставляющий сильнейшее впечатление. Я жил недалеко от Богородского спортивного аэродрома. Это город Богородск, Нижегородской области. И видел тренировки и парашютистов, и летчиков-пилотажников. И, конечно, как любой мальчишка, просто грезил теми временами, когда я буду старше, когда смогу заниматься в аэроклубе, когда будет это небо. Ну, жизнь сложилась несколько иначе, но тем не менее, после 40 лет я нашел возможность начать заниматься самолетным спортом именно на этом Богородском аэродроме. Просто волею случая так произошло. А дальше, наверное, сыграл большую роль пример людей, которых я увидел в авиации. Вот мне здесь хочется вспомнить одного человека, упомнить точнее человека, он жив, здоров, слава богу. Вот есть такой замечательный, заслуженный военный летчик СССР, полковник Забава Владимир Иванович. Он сейчас является президентом Федерации сверхлегкой авиации. И вот, наверное, под впечатлением его сильнейшего энтузиазма, его огромной любви к авиации, я стал заниматься авиацией не просто в виде хобби выходного дня, а как нормальным, полноценным спортом, который требует и серьезного физического напряжения, и серьезной спортивной подготовки. Достиг в этом кое-каких успехов. И это было и самоутверждение, и реализация давних мечтаний. Вот. А если говорить о тех ощущениях, которые спортсмен получает при пилотировании спортивного самолета, об этом можно долго говорить, передач не хватит.
Но все-таки...
Я думаю, Александр Александрович подтвердит мои слова,
поскольку... А все-таки, какие ощущения? Вот это вот действительно вот то, что крылья надел, и летишь, и ты чувствуешь себя, вот как летчик, ты чувствуешь себя действительно птицей, да?
Восторг у человека обязателен при выполнении сложного полета в пространстве. Восторг – это неотъемлемая часть ощущения человека, потому что, я считаю, это совершенно необычайное и нестандартное для нормальной жизни ощущение, положение. И любой человек, столкнувшись, наверное, с какими-то ощущениями новыми для себя, он испытывает чувство восторга. И трудно что-либо сравнить.
Такое ощущение, что ты один в небе, да, и летишь, и вообще все
принадлежит. Ну, правильно. Трудно что-либо сравнить по силе воздействия на эмоциональные вообще, ну, на эмоции, на психику человека с полетом.
А вот полетом, тем более есть, сложно.
Можно первый полет?
Да, пожалуйста, значит, конечно.
То, что первый полет на самолете самостоятельно, мне на всю жизнь запомнился. Я даже дату помню и время, когда это было. Это было 3 июня 1968 года.
Как день свадьбы запоминаю.
Это еще больше.
И даже
это еще больше, да. И это было утреннее время с 9 до 10 часов утра. Был спокойный воздух. И меня проверил командир, начальник училища, проверил генерал на право вылететь самостоятельно. И дал заключение, разрешаю. И вот когда я один в истребителе, в реактивном, это вот был чешский учебный самолет Л-29, после того, как я взлетел, убрал шасси, это была высота там 20-25 метров, я запел. Вот ощущение, я запел. Я почувствовал, что я сам. Нет никого сзади у меня в этой кабине. Вот я, вот он самолет. Это радость души, это радость тела, это необычное состояние. Ну, кроме песни, надо было сделать полет и посадить прекрасный самолет, потому что инструктор стоял на земле, нервно курил вилетную папиросу и смотрел, как я буду заходить и как я буду выравнивать и садиться на эту земельку. В общем, ощущение незабываемое на всю жизнь, которое, наверное, не сгладится. Александр Александрович,
а вот скажите мне, пожалуйста, есть два мнения. Есть люди, которые считают, что водить самолет даже легче, чем автомобиль, а есть другое мнение, что вообще такие трудности, что с этим очень трудно справиться даже искушенному человеку. Какое у вас мнение?
У меня мнение, что научить летать человека на самолете сложнее, чем научить ездить по земле. Это сложнее, несомненно, сложнее. Много новых навыков должно быть, нового. То есть здесь больше внимания уже нужно. На земле ты едешь, ты смотришь, чтобы тебе слева, справа никого не было, чтобы тебя не подрезали, ничего. В небе ты должен смотреть и сверху, и снизу, и голова у летчика, истребителя должна вращаться на 180 градусов. Говорят, а если бы на 360, еще лучше. Потому что, особенно когда групповые полеты, ты должен все время ощущать, кто с тобой рядом, кто ты, у тебя, как в войне, кто тебя сзади, кто тебя защищает. А тот должен всегда видеть и впереди, и приборы свои ощущать, и чтобы он и скорость не потерял, и чтобы оружие применить вовремя. То есть здесь столько вместе скапливается моментов, что нужно очень хорошо подготовленный летчик.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Александрович Волков, летчик-спортсмен летчик-спортсмен Валерий Геннадьевич Фионин, глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Тема нашей передачи – самолеты. Олег, а что такое глава аналитической службы агентства «Авиапорт»?
Все очень просто. Когда смотришь на небо, можно испытывать эмоции, видеть, как самолеты украшают этот мир, какие они прочерчивают следы, какие они выполняют фигуры. А можно смотреть на небо, как на очень сложные процессы. Что нужно сделать для того, чтобы самолет создать? Что нужно сделать для того, чтобы он полетел? Что нужно сделать для того, чтобы он был успешной программой, которая принесет не только моральное удовлетворение пилоту, но и зарплату тем людям, которые этот самолет построили. И что нужно сделать для того, чтобы самолет летал и приносил деньги и авиакомпаниям, и аэропортам, и всем участникам этого очень сложного процесса. Поэтому задача у аналитика заключается в том, чтобы сложить вместе все условия успеха, понять, что на что влияет, и сделать вывод, как из всего этого можно сделать успешный бизнес.
Ну, так получается, что если брать такую программу, то она очень широкая и даже несколько абстрактна. А вот конкретно вы чем занимаетесь? Вот, допустим, вы прикреплены к какой-то авиакомпании, вот прорабатываете какие-то конкретные проекты, или такие вот решаете совершенно глобальные задачи?
Скорее, совершенно глобальные задачи. У меня роль некого стороннего наблюдателя, который при этом время от времени высказывает свою точку зрения на различные процессы. Есть, конечно же, и некоторые вполне конкретные проекты, которыми нужно заниматься и по которым нужно проводить исследования, делать выводы и давать рекомендации. Но это, скорее всего, какие-то разовые работы. А так, это замечательная возможность созерцать и делиться своим мнением.
Тогда, Олег, вот мой вам глобальный вопрос. Вы можете сейчас представить современный мир без самолетов?
Безусловно, представить можно, это будет кошмар.
Почему?
Потому что, если сейчас мы видим, что мир – это доступное для нас
пространства мы знаем, что нету недоступных точек. И представьте, что пропали самолеты, это значит, что для нас уже навсегда отрезаны и Южная Америка, и Австралия, и уж тем более Южный полюс. И, казалось бы, слетать в Турцию, то, что может себе позволить, наверное, любой гражданин в средней части, в средней полосе, это будет примерно то же самое, что и отправиться в космос. Сегодня, в общем-то, вещь практически недостижимая для подавляющего большинства людей. Авиация делает этот мир удобным и доступным. Соответственно, без авиации будет очень тяжело. Наш мир сомкнется до пределов то, что можно обойти пешком или объехать на автомобиле.
Это будет очень еще мало. Второй вопрос. Человечество закономерно шло к авиации? Или это был счастливый случай, когда сработали какие-то, ну, те самые открытия, которые могли бы не сработать, и возник самолет? Это было планомерное движение или случайное?
Безусловно, движение было планомерное, и начинается, как всегда, все с мечты. Посмотрев в небо и увидев там птицу, человек, конечно же, хотел оторваться от земли, чтобы и увидеть землю сверху, и ощутить свободу. Но, конечно же, без определенных событий, которые позволили открыть те или иные законы и закономерности, нам было бы очень трудно создать авиацию в том виде, в котором она существует сейчас. Ведь это не просто полет, это очень сложные механизмы. И за созданием каждого механизма стоит кропотливый труд тысяч и тысяч людей.
Александр Александрович, а что вот современными самолетами сложнее стало управлять или, наоборот, легче? Вот если мы возьмем тот самый Ли-2, на котором мы первый раз летели, и тот самолет, который, ну, можно себе смоделировать, какой-нибудь хороший, действительно современный самолет. Вот на чем летчику удобнее летать?
Мне легко это представить, потому что длительное время работал летчиком-испытателем, и в моем багаже более 40 типов различных самолетов. И если я начинал вот с самолета Л-29, который имел скорость там 700 км в час, но мог буквально делать все фигуры пилотажа, это было здорово. Но когда я полетел на самолете МиГ-25, который имел уже скорость 3000 км в час и потолок 24 км над землей, это было совершенно другое ощущение, и совершенно ты другим себя человеком там чувствуешь. Когда ты летаешь недалеко от земли и не на больших скоростях.
То это... есть под облаками, когда летаешь.
Ну и там. Под облаками, ну, да. И может немножко выше облаков. Да. Ты себя действительно чувствуешь как птица. Но когда ты забираешься, что уже небо становится темным, а то, что ты видел с этой высоты на земле, там автомобили, там поезда одной величины, оттуда они становятся как муравьи. Это на самолете. Ты уже совершенно другой человек. Ты уже как бы на вершине какого-то прогресса. И оттуда хочется еще выше. Почему мы все выше и выше идем? Почему песня у летчиков есть? Все выше и выше. Потому что это новое ощущение. Потому что это новое достижение. Это новое испытание. И для тебя, и для техники. И почему летчики потом рванулись, которые достигли всего этого в космос? Да потому что хочется все больше и больше познать, все выше и выше взлететь. Не ради того полета, не ради там сиюминутного восторга, а ради того, чтобы достичь именно... авиация – это прогресс. Новый самолет, новая ракета – это прогресс, это новая технология, это новая жизнь на Земле. То есть мы летаем не ради своего удовольствия, а чтобы лучше жилось людям здесь на Земле.
Это
мы обеспечиваем вот эту вот жизнь.
Ну, вот вы садитесь в кабину современного самолета. Я так понимаю, что там компьютеры, там какая-то огромная помощь летчику. Вот эта помощь, она действительно помогает, вот я имею в виду помощь как компьютер, она действительно помогает или наоборот обременяет летчику, что ему надо вообще все время думать. Думать туда-сюда, заглядывать.
Как... Ну, каждый самолет для чего-то предназначен.
Угу. Ну и возьмем пассажирский.
Просто. Пассажирский. Да. Вот не... я почему. Да. Что такое пассажирский самолет? Да. Летчик в пассажирском самолете. Это не та свобода, которую мы ощутили, первый раз вылетая на истребителях или на легких легкомоторных самолетах. Это огромная ответственность за тех пассажиров, которые у тебя в салоне и за твоей спиной. Как любой летательный аппарат, чем он лучше оборудован, тем он безопаснее. То есть летчик сидит в самолете, который напичкан автоматикой, для того, чтобы взлететь и посадить самолет. Остальное он контролирует как бы автоматику. В любой момент готов при, не дай бог, отказе. Автоматика троирована, как правило. При любом отказе перейти на ручное управление. Этому его учат. И огромная ответственность вот эта вот заставляет все совершеннее и совершеннее делать самолеты. Мне, например, как летчику, было приятно управлять самолетом, в котором меньше автоматики. Когда он у меня на моих руках. Тот же пассажирский самолет, у меня там есть допуск, летал, вернее, Як-40, Ту-134, Ту-154 командиром летал. Каждый самолет по-своему хорош. Но вот Як-40, он и Ту-134 менее оборудован был, чем Ту-154. На них, на тех самолетах, я более себя свободно чувствовал, где меньше автоматики. Потому что все в моих руках. Здесь, я, кроме того, что я отвечаю за самолет, за его полет, я еще и должен справляться с автоматикой. Я знать каждый ее отказ, как правильно прореагировать, как действовать. То есть, чем сложнее самолет, это с одной стороны очень хорошо, а с другой стороны для летчика нужно больше знаний. Почему сейчас все летчики только с высшим образованием? Что не постигнешь, что эту автоматику, ту штурманскую навигационную аппаратуру без знания, ну, без высшего образования.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Александрович Волков, летчик-спортсмен Валерий Геннадьевич Фионин и глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Наша передача сегодня посвящена самолетам. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Российские правозащитники, активисты общественных организаций провели акцию в защиту политзаключенных. В Москве состоялся санкционированный пикет в поддержку руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня исполнилось 3 года со дня вынесения им обвинительного приговора. Премьер-министр России Владимир Путин дал интервью французской газете «Le Monde», в котором, в частности, коснулся судьбы Ходорковского. Как сказал Путин, Ходорковский неоднократно и грубо нарушал закон. Интервью российского премьера, как сообщается на сайте французской «Le Monde», будет опубликовано в газете 1 июня. В Москве около 1500 человек присутствовали в субботу на богослужении в Бутове на месте так называемого «расстрельного полигона». Патриарх Московский всея Руси Алексий II совершил литургию в честь новомучеников. В годы сталинских репрессий в Бутове были расстреляны и похоронены десятки тысяч людей, в том числе священнослужители. Железнодорожные войска России участвуют в восстановлении железных дорог в Абхазии. Подразделения военных железнодорожников прибыли в непризнанную республику со специальной техникой и без вооружений, подчеркивается в сообщении Министерства обороны России. Тбилиси протестуют против ввода в Абхазию частей железнодорожных войск. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Цель поездок дипломатов – способствовать снижению напряженности между Россией и Грузией.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Александрович Волков, летчик-спортсмен Валерий Геннадьевич Фионин и глава аналитической службы агентства «Аэропорт» Олег Пантелеев. Тема нашей передачи – самолеты. Валерий Геннадьевич, вот какими качествами душевными должен обладать летчик? Вот есть ли такие качества или отсутствие качеств, которыми летать невозможно? Вот, кстати говоря, мы серьезную тему затронули. Александр говорит, что пассажирский самолет – это прежде всего ответственность, да, для летчика. Но если человек ответственный, это уже качество, да, безответственного человека не...
Очень интересный вопрос, спасибо,
да,
большое.
Давайте подумаем, вот какими качествами должен обладать летчик?
Вот когда я начал говорить в этой передаче, не случайно, когда спросили о пути в авиацию, я сказал, что большую роль сыграли люди авиации. И люди авиации – это совершенно особая, наверное, каста, совершенно особое сообщество. Те люди, которые научились или учатся держать в руках штурвал, ручку, какие-то органы управления других летательных аппаратов. Это люди, приобщившиеся к некому таинству неба. И, безусловно, это таинство, этот факт приобщения и эти эмоции, они обогащают людей, делают их лучше. Какие качества? Ну, конечно, надежность и ответственность. Для пилота это самые востребованные качества. Мало того, что пилот отвечает за экипаж и пассажиров, которые на борту, пилот отвечает за тех людей, которые на земле и в небе. Самолет, особенно современный, большой, боевой, гражданский, это очень большая машина. Вес самолетов доходит до сотен тонн. Это сотни тонн металла, которые с огромной скоростью движутся в небе, и в которых находятся и грузы всевозможные, и вооружение. Если это что-то куда-то упадет, то есть степень надежности должна быть высочайшей. Дисциплина, внутренняя дисциплина. Не имея очень высокой внутренней дисциплины, человек вряд ли сможет освоить вот те все навыки, о которых Александр Александрович говорит. Он вряд ли сможет себя подготовить к нахождению в этой машине. Он вряд ли сможет стать ее частью, а именно это и требуется сейчас от современного пилота, быть частью этой машины, быть с ней в полной гармонии, управлять ею, понимать ее, эту сложнейшую технику. Еще нужно...
Хочу вас перебить. Значит, мы говорили о том, что когда мы взлетаем, то мы как будто одеваем железные крылья, и эти крылья – наши части. Сейчас мы говорим о том, что надо стать частью самолета. А может ли человек стать частью чего-то механического? Он же всегда со своим разумом, всегда со своей волей, силой воли и характером вообще хочет быть сам по себе.
Давайте все-таки скажем вот о чем. А как может жить сложный механизм без разума? Сложный механизм не может существовать без разума. Ведь разум его создал. Разум его создал для того, чтобы механизм работал на его же благо, этого разума, человека. И человек, управляя этим механизмом, вольно или невольно, становится частью этого механизма.
Понял. А хладнокровие? Летчик, он должен кипятиться, горячиться и быть спокойным совершенно?
Эмоционально ведь и пилоты, как и все остальные люди, и хладнокровные, и горячие, и всевозможные, все мы простые люди совершенно. Да? Вот. Но, конечно же, самообладание у людей, управляющих авиационной техникой, должно быть доведено до абсолютной величины. Способность мобилизовать свой разум в какой-то критической ситуации это непременное условие.
Можно сказать, Олег, что сама работа превращает летчика в какое-то особенное такое существо. То есть можно сказать, вот действительно каста, я вот иду и вижу, вот это летчик идет.
Ну, пожалуй, конечно, есть и влияние профессии. Mm-hmm. Если человек летает, если у него как правило, под ногами не то, что там 7 футов, а 7 тысяч футов или десятки километров, это на человека оказывает очень серьезное влияние. Я думаю, что то же самое и здесь. Можно впервые прикоснуться к штурвалу, поставить ноги на педали и даже в какой-то момент почувствовать себя летчиком, но стать пилотом XL-класса можно только лишь, если трудиться, трудиться, еще раз трудиться и воспитывать в себе все те необходимые навыки и качества, которые позволяют остальным признать в этом человеке действительно летчика XL-класса.
А вот скажите, вот этот советский лозунг, который родился в песне первым делом самолеты», ну, о девушке потом. Для современного поколения он не кажется таким уж слишком, я бы сказал, государственным, что человеку сначала хотят сделать как частью государственной машины, а потом уже частную жизнь. Или бы вот вы в своем поколении, на своем примере, хотели бы осуществить этот лозунг?
Я думаю, что этот лозунг осуществить необходимо, потому что для многих людей есть мечта, которая во главе всего, это приоритет его жизни, мечта о небе, мечта о полете. Ну, а есть быт, в котором, безусловно, присутствует и семья, и какие-то житейские заботы приятные. И каждый человек сам для себя выбирает, что для него важнее, ощутить чувство полета, ну или пользоваться успехом у девушек каждый день, не отрываясь от этого процесса.
С девушками, вы знаете, очень приятно встречаться, когда ты выполнил сложнейшее задание, когда ты отлетал в свое время 6 дней в неделю, и в субботний вечер этот в молодом возрасте после недельного полета и огромной нагрузки прийти вечером, когда ты холостой, свободный, на танцы, и там вот действительно девушки потом, после полетов. Ну, девушки с большим удовольствием ощущаются после такой трудной работы. То есть хочется жить. Вот, наверное, пилоты все говорят, что тебе хочется? Жить хочется. Просто по-настоящему жить. Каждый человек трудной профессии, сложной профессии, он как работает с восторгом в этой трудной профессии, он также с восторгом и отдыхает.
А вот скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот летчик, он по природе бесстрашный или он, наоборот, использует страх для того, чтобы быть ответственным и контролировать все? Нужно бояться неба или, наоборот, не нужно бояться?
Неба бояться не нужно. Нужно бояться малой высоты. Летчику, чем он выше, тем он безопаснее себя чувствует. Когда ты ближе к земле, тем опаснее полет. Простой пример. Я недавно разговаривал с человеком, который выполнил уже более 7 тысяч парашютных прыжков. И он говорит, что каждый раз, подходя к обрезу вертолета, самолета, когда надо выпрыгивать, все равно у него учащается пульс. К этому нельзя привыкнуть. Но это наша работа. Это наша работа. И когда ты в эту среду вошел, все. Страх вот первый начальный момент. Дальше ты забываешь, что это такое. И то это не страх, это волнение. Когда я выхожу на балкон на 7-м этаже своей квартиры, мне не хочется к перилам подходить, я вам честно говорю. Хотя небо – это моя стихия.
Это какой высоты надо примерно вот современному пассажирскому самолету подняться?
Разные рубежи. Начинается... С чего начинается полет? С запуска двигателя. Вот потому что отсюда идут нештатные ситуации. Летчик уже к ним готов. Ты начинаешь разбегаться на полосе, на взлетной. Есть предел, который у тебя прописан, и он у тебя в голове, этот предел. Когда вот ты посмотрел вот эту скорость, принятие решения, что я еще могу остановить самолет и остановиться в пределах полосы, если у меня отказал двигатель. Один, а у тебя 3, допустим, двигателя. А если этот предел перешел, я знаю, что я на 2 двигателях обязан продолжить взлет. Хоть это опасно, но опаснее остаться на земле и врезаться в забор, как в Иркутске там или еще где-то. А вот это вот принятие решения. Ну вот, начиная принятие решения от запуска двигателя. А когда самолет оторвался, там уже то же самое принимается решение. Когда ты тебе нужно или отвернуть куда-то сесть там в поле, или перед собой ты можешь сесть, если отказал у тебя двигатель, или есть высота, ты можешь еще развернуться и сесть на полосу. То есть такой критической нет высоты, что вот это вот именно вот 10 метров, да, вот это вот моя высота, нет. У летчиков при отборе есть так называется психологическая комиссия, психкомиссия. где определяются по категориям. Вот когда отбирают военное училище, есть первая категория, вторая, третья и четвертая. Четвертая графа, он непригоден к летной работе, это психологи определяют, на основании многих-многих тестов. Там тестов этих десятки, тестов, по которым определяется. Третья категория, только с двойным управлением. Человек годен к полетам. То есть это качество человека, которыми он обладает. Вторая категория, он может летать на истребителях, но его продвижение пойдет не так хорошо, как у первой категории. Вот, допустим, со второй графы человек летчиком-испытателем не станет, чтобы сразу сесть в новый самолет. Сделали самолет, сесть и полететь на нем. Это только с первой графой. Психопригодность.
Я понимаю. А вот у меня еще вот дальше вопрос о страхе. Валерий Геннадьевич, а вот, конечно, и не только летчики, и пассажиры садятся и тоже немножко волнуются. Я помню, что я как-то летел в Непал, рядом со мной сидел буддийский монах, и он меня, когда взлетали, прям вцепился в меня. Хотя я подумал, раз у них реинкарнация, что ему, в общем, в конце концов, перейдет в другую жизнь и дальше будет летать. А насчет страха. С другой стороны, если так посмотреть, то действительно опаснее ездить на машине. Ну, как-то, в общем... Сами мы знаем.
Да.
А вот все-таки действительно, вот когда садишься в самолет, насколько это реальная опасность? То есть я имею в виду пассажирский самолет. То есть это такие доли вероятности, или все-таки мы какому-то риску себя подвергаем?
Сначала об оценке количественной, так сказать. Да. Какова степень риска? Если верить голой статистике, то степень риска при пользовании гражданской авиации так ничтожна, как ни на одном другом виде транспорта. По статистике это самый безопасный вид транспорта. Если соотнести количество пользующихся,
я понимаю,
так сказать, да, и так далее, количество пострадавших и прочее. Хотелось бы сказать вот о чем. Откуда берется страх? Вот Александр Александрович, Александр Александрович привел очень удачный пример, я считаю, говоря о балконе. Понимаете, ведь самое главное условие, чтобы появился страх. Человек может управлять ситуацией, он знает, что он будет делать, и страх не появится. Когда человек не может управлять ситуацией, обязательно появится страх, даже у самого бесстрашного человека. Не думаю, что кто-то из нас может похвастаться тем, что переживал такие ситуации, что да, было что-то опасное, сделать было ничего нельзя, ему не было страшно. Нет, я никогда не поверю никому, если кто-то так скажет. Так вот, когда ты прыгнешь, извините, с пятого этажа, ты сделать уже ничего не можешь. И ты прыгать не будешь. Это страх. Пассажир в кабине пассажирского самолета, он ничего не может сделать. Он этого боится, наверное, больше. Пилоту легче. Он управляет машиной.
Он делом занят.
Он делом занят. Он синхронно с ситуацией выполняет какие-то действия. Ситуация для него объяснима. И с точки зрения психологического восприятия, с точки зрения моторики обычной нашей. Вот. И поэтому... пилота страх, наверное, менее вероятно возникнет. Пассажир, находясь в замкнутом пространстве, ведь еще само замкнутое пространство на человека влияет не так благоприятно. Вот я в прошлой жизни, так сказать, моряк-подводник, вот, и мне очень хорошо знакомы все эти ощущения.
То есть вы тоже буддист, у вас несколько... Все понятно. Александр Александрович, а вот я не так давно, где-то в прошлом году, летел из Румынии в Вену, и самолет так тряханул, что то вино, которое красное, румынское было, просто улетело в потолок и явно со стакана не попало. И насколько вот опасна эта турбуленция? Потому что пассажир очень часто волнуется именно по поводу этого странного такого явления.
Турбулентность воздуха – это закономерное состояние атмосферы. То есть она наступает там, где соединяются каких-то два фронта, там циклон, антициклон. То есть это метеорологическое такое состояние, где именно возникает эта турбулентность. Есть струйное течение, огромное, обычно они на 10-11 километрах над землей.
Как раз где,
как там, раз вот, где эшелон, да, самого, где лучшие расходы топлива для самолета, вот этот вот эшелон идет. И там начинается эта тряска. Каждый самолет рассчитывается на большие перегрузки. И эта турбулентность, она создает, ну, там перегрузочка, ну, может быть, до единичка с половиной, вот так вот. А самолет рассчитывается, там у него разрушающие перегрузки до десятков. Это рассчитано. Поэтому бояться этого нечего. И когда самолет машет крыльями, когда вот эта болтанка идет, это его нормальное состояние. И так он может махать этими крыльями весь ресурс свой. Допустим, 30 лет есть ресурс планера. Вот на 30 лет все это рассчитано. Именно на эти нагрузки. Поэтому турбулентности бояться нечего. Единственное, когда турбулентность, постарайтесь до нее выпить красное вино. Или отдать сразу же. Или только началось стюардессе протянуть. Она найдет, что с ним сделать, с этим вином. Поэтому это не очень опасная вещь. И вторая турбулентность, это у земли. Обычно она идет весной, когда прогревается почва. И самолет не на больших скоростях еще набирает высоту. Вот на небольшой высоте то же самое. Восходящие потоки начинают болтать этот самолет. Это на взлете и на посадке. Ну, на высоте где-то от километра и ниже. Почему на планировании, когда мы заходим на посадку, тоже часто болтает летом самолет? Вот. Особенно в обеденное время где-то. Грозовые облака, кучевочка вот эта, она дает большие восходящие потоки. Под облака все это идет, и самолет раскачивается. Пилот с этим блестяще научен справляться. И, как вы видите, вот эти вот болтанки все заканчиваются хорошей-хорошей посадкой пилота. Поэтому здесь не надо волноваться.
И тут опять включается сравнение с актером. Посадил и аплодисменты. Хорошему летчику аплодируют.
Не надо спешить аплодировать. Вы видите, люди, как только самолет коснулся, начинают аплодировать.
Это не надо.
Но полет не кончился. Да. Полет закончится, когда летчик выключит.
То есть вы предлагаете аплодировать,
двигатель.
когда уже прошел паспортный контроль и похлопать.
Вот тогда. Можно и тогда. Но выключил двигатель, закончился полет.
Я тоже вспоминал как раз вот несколько раз иркутскую историю. Думаю, они аплодировали. Они аплодировали, да?
Они реально аплодировали после посадки.
Это вообще... Вот. Это театр абсурда. Аплодировали и врезались.
Поэтому, когда я в салоне нахожусь пассажирского самолета, и после касания начинаются аплодисменты, вы знаете, это на один из наиболее опасных участков для самолета.
Ну, кстати,
самолет рассчитан, чтобы он летал в воздухе, а не бегал по земле. Да. Хотя это тоже рассчитано.
Ну, это
все.
Понятно.
Да. Но...
А потом и вообще аплодисменты можно по русской традиции сглазить можно, да? А вообще, ну вот совсем простой вопрос. Взлетать труднее летчику, чем садиться, или наоборот?
Ну, вообще-то по сложности считается посадка наиболее сложным элементом полета. Но а самое сложное – это взлет и посадка. Но посадка более сложный элемент. Здесь, кроме того, что летчик на взлете что делает? Он на определенной скорости взял штурвал там на себя, и он полетел в воздух. Он уже опирается в воздух, и все. Дальше он просто выдерживает тот режим, который ему задан. На посадке немножко другое. Мы чем ближе идем к земле, мы должны определить визуально глазом именно то расстояние, когда я должен приподнять нос самолета. Это называется начало выравнивания самолета. То есть я должен выровнять над землей этот самолет. Это летчик должен этим определяться. Говорят, что летчик должен видеть землю. Вот этому обучают курсантов. Если летчик увидел землю, значит он будет летать. Вот так говорится, да? Ну а дальше уже, чем он в летании, он уже, как говорит, летчик чувствует это любым местом тела.
Интересно,
вот значит, так.
Летчик должен видеть землю, да? Да. При посадке или вообще?
При посадке. Вот когда большая скорость, самолет приходит, а больше 300 км в час приземляется, подходит к земле, более 300 км в час. И вот в это время надо этот самолет выровнять на высоте 0,75-1 метр. Вот это расстояние точно ты должен вот выдержать. И он еще по инерции, еще на этой скорости будет идти. И ты его должен все время не давать ему резко упасть. Все время подбирать. И он тогда мягко-мягко коснется колесами.
Ну, кстати говоря, не все мягко. Вот по моему практике многолетней, не все мягко сажают. Иногда действительно есть какие-то удивительные, даже не заметишь, как посадили. Бах вообще.
Я заметил, знаете, по своей жизни тоже много летаю. Наиболее, вот, который называется самолет притер летчик, есть такое, или раскрутил колеса. То есть, вот такая терминология у летчиков. Это наши русские летчики и французы. Это те именно самолюбие, у которых, наверное, наивысшее. И откуда пошла эта вся авиация? Это же от русских и от французов пошло. И вот если он раскрутил колеса, он с гордостью выйдет из самолета после посадки и скажет пассажирам привет и так далее.
А что значит раскрутил колеса?
Когда колеса еле-еле касаются бетона. Чуть-чуть. То есть нет такого броса и упало на полосу. А немножко-немножко начинают касаться, и они вот от касания бетона, они уже начинают как бы раскручиваться, как вот раскручиваете велосипедное колесо перевернутого велосипеда, да? Так вот летчик об бетончик этот уже его раскрутил. И пассажиры не чувствуют посадки.
Да, это правда.
Это можно суперпилот.
Продолжать спать спокойно совершенно пассажирам. Олег, а как вы представляете себе будущее авиации? Что следующее, какой это будет? Вот куда мы шагнем?
Ну, конечно же, вперед и вверх нужно осваивать очень интересные вещи. Во-первых, нужно летать быстрее. Все-таки для того,
это, кстати, был у меня тоже вопрос, ну, прямо сейчас задам. Почему все-таки пассажирские самолеты боятся переходить вот этот самый барьер звука?
Самолеты не боятся, боятся экономисты. Они понимают, что если самолет летает со скоростью выше, чем скорость звука, то полет становится дорогим.
Почему?
И пассажиры. Расходы на создание такой машины достаточно высоки, и, что еще важнее, расход топлива, очень дорогого авиационного керосина, значительно выше, чем у дозвуковой машины.
То есть вот тот самый «Конкорд» французский, допустим, он был слишком дорог, чтобы его развивать, да?
Он
Я
был...
имею в виду, как тип самолета.
Совершенно точно. Он был очень престижен, чтобы его поддерживать, и очень дорог, чтобы стать массовым.
Ну, а все-таки вы говорите, летать выше, летать быстрее. Так что ж тогда, значит, не будем барьер звука преодолевать?
Обязательно будем, и я думаю, что в ближайшие два десятилетия звуковой барьер именно для массовой коммерческой эксплуатации должен быть преодолен.
Не жалко будет керосина?
Керосин, конечно же, жалеть придется все больше и больше, но для того-то прогресс и не топчется на месте. С каждым новым полетом человечество нарабатывает все новые и новые знания, проводит новые и новые исследования, и уже сейчас есть некоторое понимание того, каким должен быть сверхзвуковой пассажирский самолет следующего поколения. Пройдет еще несколько лет, и в конструкторских бюро будут закладываться уже большие пассажирские машины. Сейчас это только лишь исследование неких прототипов, летающих лабораторий, которые позволяют заглянуть за этот сверхзвук и летать, может быть, там в 5-6 раз быстрее, чем скорость звука. А второе направление, которое будет у авиации, оно направлено полностью в противоположную сторону, скажем так. Нужно делать полет более доступным. Будут появляться все более и более доступные и приближенные к человеку самолеты. Это будут и маленькие аэротакси, а в конце концов и получит серьезное распространение, ну, скажем так, летающий автомобиль. И это тоже неизбежная тенденция.
Вы думаете, это не научная фантастика?
Совершенно точно нет. Если мы посмотрим, что...
Но если будет их столько в воздухе, сколько у нас на Земле, вот даже Виталий Геннадьевич опоздал на нашу передачу, просто потому что и я опаздывал, потому что в пробке стоишь, в пробке, и вообще ужас какой-то. Так что же там будет пробка в небе?
Там есть еще одно измерение, еще одна степень свободы. У нас трехъярусная развязка, это очень сложно и дорого. В авиации все-таки можно летать с разницей в 300 метров по высоте. Когда речь дойдет до летающих автомобилей, я думаю, что это вертикальное эшелонирование будет еще плотнее. Всегда можно будет по согласованию с системой управления перейти на одну ступеньку выше, и таких ступенек будет очень и очень много.
Интересно. Александр Александрович, а придуман когда-нибудь самолет, который будет опускаться по принципу вертолета или лифта? Просто вот подлетел к аэродрому, раз, опустился.
Они уже есть, эти самолеты.
Есть такие самолеты?
Есть самолет, если вот на авиасалоне в Жуковском уже не один год демонстрируется самолет с большими винтами, который разгоняется, когда винты создают тягу в продольном отношении. Когда он взлетает, он поднимает эти винты вверх, и он уже как вертолет летит. И он может так вот приземлиться.
И так быстрее по времени, чем в обычном полете, вот это опускаться вниз?
Ну, это, видите, смотря для каких целей. В коммерческих вещах это невыгодно. Эти самолеты, они не скоростные, с такими винтами далеко не разгонишься. Но есть и реактивные, которые вертикально садятся. Но там опять упираемся в проблему топлива. Боевые самолеты, такие Як-38, которые у нас палубные были, они вертикально взлета и посадки. Но там громадное количество топлива. расходуются. Мы можем применить их на пассажирских самолетах, но для этого нужны экономичные двигатели. Сейчас идет прогресс, новые технологии, вот сейчас нанотехнологии развития какое получили. Мы, может, создадим такой двигатель, который будет кушать очень мало топлива и иметь большую тягу. Тогда мы сможем вот это осуществить все наяву.
Александр Александрович, у нас уже времени не остается. Последний мой вопрос вам. Скажите, если бы вам сегодня позвонили и сказали, полетишь еще раз в космос, полетели бы?
Полетел бы. И знаете, почему сегодня бы я полетел? Сейчас на станции на орбите работает мой сын. 8 апреля он стартовал, Сергей Волков. И сейчас он командир Международной космической станции, находится на борту этой. Я бы, если бы завтра сказали или сегодня, садись в Союз или в шаттл вперед, я бы ни секунду не задумывался.
Чтобы пожелаем и вашему сыну, и вам, всей вашей семье удачи, и чтобы вы летали на здоровье, и вы тоже, Валерий Геннадьевич, чтобы все было хорошо, чтобы небо было вам другом.
Спасибо.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – летчик-космонавт, герой Советского Союза, советник генерального директора Международного аэропорта Шереметьево Александр Александрович Волков, летчик-спортсмен Валерий Геннадьевич Фионин и глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабуру, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».